эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Лето – традиционное время языковых школ. И российские студенты, школьники, как правило, едут погружаться в языковую среду за границу. Однако та летняя школа, о которой расскажем сегодня мы, проходила в Московском городском педагогическом университете. А носителями языка были как российские студенты, так и иностранные. В нашем случае – австрийский и итальянский. В московской студии профессор университета прикладных наук Бурген Ланде, это Австрия, Анатолий Бердичевский, преподаватель русского языка как иностранного Тамара Фатулаева и студенты Габриэля Девек, это Италия, и Александр Гаттингер из Австрии. Но прежде чем мы перейдем к трудностям преподавания и обучения русскому языку, фонетическим и орфографическим, я хотела бы спросить, и вот преподаватели, наверное, в первую очередь, зачем иностранцам, молодым иностранцам, да, нужен русский язык, тем более вот в нынешней ситуации довольно сложной, такой в политическом отношении, да, уже некоторое время как санкции. Ну, наверное, мы с Анатолием Леонидовичем начнем.
На первом занятии себя всегда спрашиваю, ребята, почему вы выбрали русский язык? А, кстати, должен сказать, в Австрии сейчас бум русского языка.
Как давно? Как недавно?
Последние два года. Вот последние два года я вот 20 лет преподаю в университете прикладных наук Бургенланда, и у меня так никогда не было так много студентов, как в этом году. И я все время спрашиваю их, почему вы выбрали русский язык? Они отвечают, во-первых, ну, английский знают все. А если я выучу еще русский, у меня будет больше шансов для работы. Кроме того, вот как раз санкции и кризис, он как раз еще раз подтолкнул к тому, чтобы изучать язык, потому что это за Россия такая, у которой санкции? Вот давайте-ка мы выучим русский язык. Только в Российской Федерации свыше 500 австрийских фирм работают, несмотря ни на санкции, ни на кризис. Поэтому у них действительно хорошие шансы получить работу после окончания вуза.
Спасибо. Я Александру спрошу, потому что я так понимаю, что вы начали, ну, понимая уровень вашего языка, да, мы специально приглашали студентов, которые могут свободно говорить по-русски. Вы давно начали изучать русский язык? Как давно и, собственно говоря, зачем?
Да, это было 6 лет назад, когда я решила поступить в среднюю школу. И я хотела школу, где я могла изучать русский язык. И это не было, потому что я хотела бы говорить по-русски, чтобы иметь лучшие шансы на получение работы. Но просто мне кажется, что русский язык очень интересный и красивый. И он очень похож на мой родной язык, это чешский. И поэтому я решила и выбирала русский язык.
Угу. Да, понятно, спасибо. Ну что, Тамара, к вам тот же вопрос. Итальянцы, которые приезжают в том числе вот на летнюю школу, в этом году приехали. Это мода такая. Я знаю, что некоторое время назад мы обсуждали, и была история, что просто мода на русский язык. Вот сейчас что? Прошло какое-то время.
Дело в том, что моя группа конкретная – это студенты Миланского университета, факультета межкультурных коммуникаций. И поэтому это непосредственно связано с их будущим, и они видят будущее за Россией, поэтому они с удовольствием приезжают в Россию. Вот.
Но это вот часть их обучения, это им важно для того, чтобы
для
дальше
практики,
учиться?
Да. Одно дело, они изучают грамматику, такую. Они приезжают с хорошей базой. Я вот с 1996 года работала непосредственно с профессором Анатолием Леонидовичем, и мы получали очень хорошие результаты. И вот сейчас разница большая между немецкими группами и итальянскими.
Если вы позволите, мы чуть позже про это поговорим. И поговорим про методику, потому что это вот замечательная история. Я так и называла тему нашей программы. На самом деле, русский в тандеме. Да? Вот у нас есть варианты. Но хочу узнать, вот, собственно говоря, тот конкретный случай. Габриэль, ваш интерес, вот это было связано именно с направлением, которое вы выбрали, или все-таки Россия каким-то образом присутствовала, не знаю, там, в культурном вашем пространстве,
вот,
в общении?
Да, вот я решил поступить в лингвистический университет, потому что мне всегда понравились языки. И особенно русский. Я уже самостоятельно начал изучать русский язык.
А как вы его первый раз услышали? Где? Да. Почему?
Я первый раз, да, услышал. Я услышал песню. Я «Подмосковные вечера». И я просто влюбился. Поэтому я...
Это правда? Это не шутка?
Это правда, это абсолютно правда. Да. Вот эта песня была самая любимая песня своего дедушки.
Моего,
да.
Да, моего дедушки.
Поэтому вот... Я
дедушки Габриэля, да?
Да, вот он.
А дедушка, вот я не знаю, я пытаюсь посчитать, я не буду считать, сколько времени прошло, но я знаю, что часть, ну, итальянцев, вы из Милана, это северная,
да? Да.
То есть, в принципе, какая-то часть была во время войны здесь тоже.
Да, вот он.
Это как раз тот самый случай.
Да, вот, он как раз был в России во время Второй мировой войны. Поэтому, да, он жил вот, трудные моменты. Вот, он,
трудное время, да?
Да, он прошли трудные моменты, трудное время. Но все равно у него были очень хорошие впечатления.
Несмотря на то, что он пришел сюда воевать, какое-то время...
Он всегда сказал, что русские очень добрые люди. И всегда помогали им, например, женщине по дороге. И всегда помогали солдатам. И вот. Это странная история.
Знаете, это не очень странная история, потому что некоторое время назад я разговаривала, ну, это была тема такая, тема плена, и тоже немецкий солдат, но он не совсем солдат, потому что он был санитаром в медицинской части, и вот его поход в Россию в 40-х, во время Второй мировой, он как раз тоже закончился тем, что он женился на русской женщине и стал прекрасным словистом и такого великолепного русского языка, как у него, мы вот говорили, я давно вот даже в России не слышала, потому что, ну, может быть, это книжный язык, может быть, это тот старый язык, который вот имеет корни еще в царской России, но это что-то замечательное, это вот интересная вещь, да, как это переворачивается, вот с любопытством.
Да.
И, значит, да, «Подмосковные вечера».
Да, вот.
Смотрите, прекрасная история, да, мы чуть еще про это позже поговорим. Хочу тоже спросить, понимая, что вы давно уже занимаетесь и в разных, я так знаю, что вы в университете тоже, да, вот преподавали русский как иностранный, а в то время, в разное время, да, вот как-то мы можем говорить какие-то там 70-е, 80-е, кто приезжал и какие были соображения? То есть была мода, была экономическая какая-то
связь? Я
думаю,
в 90-е годы это был наплыв корейских студентов. Это был для них, по-моему, Россия для них была трамплином. Они здесь изучали русский язык, делали, устраивали свой бизнес, а потом, честно говоря, они покидали Россию и уезжали в Америку. Это был, ну, 96-е, 98-е годы. Вот сейчас, по-моему, в МГУ очень много китайцев. Сейчас наплыв китайцев. Вот, китайцы везде и повсюду, как говорится. Но с ними интересно. Интересные группы приезжают из Японии. У меня очень много японцев. Я в дип-академии тоже работала.
Вы преподаете и им тоже? То есть я так понимаю, что все-таки надо знать язык того, кто приезжает.
Это не обязательно. Нет, ну, мы не можем физически знать все языки, правильно? Вот. У нас есть специальная методика, по которой мы, собственно, работаем со всеми студентами. Это не имеет значения. Это кореец, и испанец или американец. Есть определенные какие-то методики, которые дают нам возможность работать со всеми на одном и том же, как бы, уровне.
Угу. Анатолий Леонидович, спрошу как раз вот про методики, да, потому что получается, что это такая хитрая история, раз преподаватель, скажем, с английским языком может преподавать и корейцам, и китайцам, и итальянцам, да, а вы придумали еще, значит, все интереснее, вы сделали так, чтобы студенты как бы учат друг друга, да, вот, носители, или все-таки важно ваше присутствие преподавателя, мы чуть позже посмотрим вот у тех занятия, да, которые были буквально на днях, а так вот несколько слов о том, как вы это придумали и Как это работает?
Метод тандема, в принципе, он появился в Германии еще в 60-е годы. Но это был метод дистанционного тандема, когда нужно было найти себе партнера, переписываться с ним и так далее. А вот метод контактного тандема, он тоже сначала появился в Германии, но на границе германо-французской границы, где обучали полицейских. Русского языка не было. И когда вот я связался с немцами, они сказали, очень хорошо, вот давай русский сделаем. Методика основана на том, на принципе, учи язык с его носителем. Я хочу сразу сказать, что мы сейчас, в принципе, в методике говорим, что мы учим не языку как таковому, а культуре. Вот поэтому правильно сказали кафедры. Сейчас кафедры не языка, а межкультурной коммуникации и так далее. Учим культуре, а язык является аспектом культуры. На нашем знамени написано «культура через язык, язык через культуру». И поэтому вот тандем, метод тандема дает такую возможность как раз познакомиться с языком через культуру и изучить культуру через язык. Методика была разработана мною, да, и вот вышли эти пособия. Кстати, должен сказать, за данный проект мы получили европейскую медаль тогда, потому что сказали, что изучить язык с помощью тандема, я бы сказал, даже не изучить, а усовершенствовать язык. Ребята, которые вот занимаются по тандему, вот я уже руковожу 15 лет этим, вот правильно мы начинали в МГУ тогда и так далее. Они говорят, что вот за эти 3 недели тандема мы узнали о русском языке и его культуре больше, чем за 3 года нормальных занятий в университете. Да. Тандем прежде всего развязывает язык. Развязывает язык. И вот мне даже звонили родители потом наших российских студентов и говорят, вы знаете, большое спасибо, вот мой сын изучал в школе немецкий, в институте, и сейчас после вашего тандема он приехал, сказал, я хочу в Германию, я вот теперь хочу говорить на немецком и так далее.
Да, это действительно такая уникальная возможность, во всяком случае, для российских студентов, которые приехали, я так понимаю, из разных университетов, да, из разных, да, регионов, там и Волгоград, и...
Там есть Волгоград, Нижний Новгород есть.
Еще откуда-то, да, это на самом деле для них, да, очень важно. Понятно, что не все родители могут отправить на летнюю школу за границу, чтобы, да, человек поварился в среде.
В этом плане я, кстати, должен сказать, что данный проект финансируется Министерством образования Австрии. Полностью финансируется.
В том числе и обучение, и проживание, обучение, я так понимаю, перелет, что и питание.
Перелет, обучение, проживание, питание, экскурсии. Все оплачивает, данный проект оплачивается австрийской стороной. Когда я представил этот проект министерства, они сказали, это очень интересно, что вот наши студенты будут с российскими, все, вот давайте мы профинансируем этот проект. И, естественно, российских студентов тоже оплачивается, естественно, их проживание, питание и так, да, далее.
А знаем мы какие-то похожие проекты, которые российская сторона оплачивает за границей?
Вот. Ну, вот ездили они в Австрию, по-моему, да? Наши студенты.
Нет.
Из МГУ
это
разве
односторонний
не было?
Проект. Это проект односторонний. Обратного нет. Есть,
ну, бывают обмены.
Проект был, я не знаю, насколько он сейчас
это был,
да. Это проект Клагенфурте, тот же проект как бы тандема, но там тандема не было, но там тоже 3 недели оплачивало министерство. Это был проект Клагенфурт-Харьков. Там сейчас были определенные сомнения, но у них было так, 2 недели австрийские студенты жили на Украине тогда, и 1 неделю студенты из Украины приезжали в Австрию, 1 неделю жили в Австрии. Но это финансируется 3 недели. Просто они решили так разделить это все.
А вот наши студенты, которые общались с вами вот в 96-м, 97-м, да, году, там были русские студенты, которые изучали, ну, просто там им не оплачивали.
Но тогда, нет, 90-е это годы, они... это немножко другая, да, история. Угу. И отношение к образованию, к стилистике, к открытости, к закрытости, к каким-то вот технологиям, может, было другое. Да. Да, а сейчас мы посмотрим вот начало, собственно говоря, наверное, общение, да, тандема, да, когда дается текст, вот поправьте меня, если я ошибусь, то есть есть текст на русском языке, есть некий это, вопрос, не тексты,
это,
но вот...
Это не текст, это задание, которое предлагается на одном языке. Кстати, я вам должен сказать, что вот этот тандем, метод тандема используется вот там, где я работаю, в Эйзенштадте, это так называемая летняя школа, она обязательная. Три. Значит, этот, по этому методу работают также в Польше, Венгрии, Хорватии, Чехии и Финляндии сейчас тоже вот по этому методу. То есть просто перевели мой материал на эти языки, но там идет, так скажем, немецко-хорватский, немецко-венгерский тандем и так далее.
Да, да. И вот какие-то вот эти темы разговора, которые предлагаются, вот, собственно говоря, в пособиях, сначала студенты обсуждают на одном языке, потом на другом. Вот сейчас мы смотрим небольшой фрагмент, как это происходит. Это немецкий.
Ich glaube, wir können Strategie.
Ich glaube, du kannst sagen, dass wir brauchen keine Strategie und ich kann
mit den Österreichern zu unterhalten, weil wir sehr ähnlich sind und deshalb haben wir keine Strategie.
Und ich kann erzählen darüber, dass haben ich und ich nie haben wir davor noch nie, ja? Ja, haben wir doch noch nie.
Wenn ich den Film gesehen hätte. Wenn ich den Film gesehen hätte.
Dann hast du es nicht gesehen. Ach ehrlich, wo warst du denn? Geschlafen?
Ich habe meinen Aufsatz geschrieben.
Aufsatz? Nein.
Вот в чем еще пафос метода тандема. Он преодолевает боязнь сделать ошибку. Да. То есть, вот как я сказал, он развязывает язык. Когда я говорю с моим сверстником, это не то, что когда я говорю с профессором. Он именно развязывает язык и преодолевает вот этот барьер боязни говорения на языке.
Александр, спрошу, вот это тоже ваш класс, собственно говоря. Это весело вот так вот общаться? И я так понимаю, что вы потом проводите еще много времени вместе, да, как-то?
Да.
И вот мне показалось, что весело. Во всяком случае, все как-то... А как вообще эти пары складываются? Кто с кем разговаривает? Кто это решает? Что, Александр, скажешь?
Это решает случай.
Случай?
Да, мы просто получим картинки.
Карточки.
Там какая-то картинка на карточках. И там написано на русском. И на немецком. Мы просто ищем партнера, и могут быть просто вдвоем или втроем. И каждый урок это мы работаем с другим человеком.
Я вас прошу, какие, может быть, вы заметили трудности у русских студентов с немецким? Что труднее всего им, да, какие, может быть, сложные или темы, может быть, они какие-то не очень хотят обсуждать или не очень открыты?
Сложно для них есть слова и говорить правильно по немецкой грамматике. Я думаю, что это самое сложное. Но темы, там нет никакого барьера. Мы просто все, нам всем около 20 лет, и мы разговариваем почти о всем.
Я думаю, было понятно по вот небольшому фрагменту, что достаточно трудно, ну, если не слушать, определить, кто, значит, откуда. Тот же вопрос хочу Габриэлю. И у вас похожая технология, да, я? Или вы по-другому сейчас занимаетесь?
Мы по-другому чуть-чуть.
По-другому.
Да.
Угу.
Потому что мы обычно на уроке мы занимаемся, например, например, мы выступаем, ролевые игры, мы, у нас есть учебник тоже, поэтому мы вот читаем ситуации и над ним работаем, и вот мы, и потом, да, есть, конечно, возможность говорить с русскими, но это не во время уроков, это вот. Потом, после уроков, мы, конечно,
общаемся,
да, поболтаем.
Потому что вы живете тоже
в... Мы живем в той же...
В этой же гостинице.
Да, да, да. поэтому в общежитии, где тоже живут австрийцы и русские. Поэтому, да, у нас получается, что нам есть такой опыт говорить с русскими, а потом во время уроков мы более изучаем и больше изучаем грамматику и слова, лексику, вот такие.
А еще что вы сегодня делали? Да.
Вот смотрим фильм и тоже, у нас песни каждый день.
Да, да, Тамара Басиновна, вот рассказывайте. Песни. И вот как про раз... ролевые игры тоже очень интересно. Кем вы предлагаете им побывать?
Ролевые игры? О, ролевые игры. Здесь все большое... выбор. Они могут... Ну, мы работаем по конкретной книге «Простая история». Очень замечательный учебник. Кстати, спасибо вам, Анатолий Леонидович, по подсказке, по рекомендации этого учебника. Я думаю, что это очень интересный учебник, и он, я думаю, с хорошим будущим. Ребята с удовольствием играют. Они... что мы проходили?
Кем вы были?
Кем вы были?
Я был
сегодня. Например?
Вот, я был главный персонаж вот этого истории.
Этой
истории, да, конечно.
И, история про что?
История это про семью, это про русскую семью, да, Архиповых.
Были сыном, папом, отцом семейства.
Вот, да, это еще нужно читать, потому что мы еще... Вот он...
Костя
Архипов, который это главный персонаж истории. Он физик, и вокруг его вот построена вот эта история. И это... История любви, история чувств, есть много чувств и страсть, и любовь. Поэтому вот это очень интересная история, но мы должны еще читать и читать, чтобы...
Они всего две недели работают,
да, поэтому
мы очень так медленно, мы не торопимся, мы стараемся все вникать во все детали. Ну вот работали они там, проводник, например, как в купе.
Да,
в роли проводников. У нас, к сожалению, только один молодой человек, в группе все девочки. И Габриэлю, конечно, достаётся очень здорово. Вот. И сегодня он был...
Все роли
абсолютно. Все роли. Алексея Степановича и Костю Архипова. Он за всех здесь отдувается, извините за такое выражение. Вот. Ну и кроме всего этого, мы были на экскурсиях в Коломенском. Это тоже дает большой...
А еще газеты читаем.
Да.
И у каждого из нашей группы есть определенный аргумент. И мы каждый день...
Тема.
Тема, да.
Например?
И каждый день, например, у меня получился спорт, а другим получилась политика. И каждый день мы попробуем разговаривать об этих темах и для того, чтобы выучить новые слова и для того, чтобы подробно понять, что именно Россия, что случается, что происходит в России, и потому что в Европе, к сожалению, мало информации о России. Поэтому это интересно для нас читать русские газеты.
Ну, вот это такая действительно очень интересная и активная история, которую Анатолий Леонидович использует, потому что вот это вот знание, понимание того, что мы чуть позже к этому вернемся, что там у одной австрийской студентки очень интересное было наблюдение. Мы посмотрели, она сказала, что она как-то задумалась о том, кто же она такая, кто вообще австрийцы, вот раньше ей это в голову не приходило, а тут
совершенно
она как-то, значит, была вынуждена что-то про себя понять и срефлексировать.
Совершенно
это
верно.
Вот интересный момент, но они высказывают и мнение, это входит вот как раз в ту программу, которую вы предлагаете. Но мы посмотрим, это связано, да, вот как раз русский вариант обсуждения и говорения того, что мы отчасти слышали на немецком.
Я думаю, что мне показалось, нужно сказать, спокойствие.
Спокойствие.
Спокойствие русский, потому что...
В каком плане?
Все люди находятся под стрессом, можно так сказать?
Да.
Под чем находятся?
Спешат.
Спешат.
Спешат всегда. В России...
В Москве же тоже люди спешат все время.
По сравнению с остальной Россией.
Не как Австрия.
По сравнению с остальной Россией.
В Австрии еще больше спешат.
Да.
У меня да в Австрии.
Как мы ходили по улицам в Москве, люди спокойные, не спешат.
Можно я скажу? На самом деле у нас в России принято говорить то, что Москва – это как раз такой самый город, в котором больше всего спешки. Люди вот все время суетятся, куда о чем-то беспокоятся. И я из Ульяновска родом, я вот сюда первый раз приехал, и я это замечаю. А ты говоришь, что здесь спокойно, и здесь ничего нет такого. Это очень странно для меня.
Ну, я думаю, что в Австрии...
Еще больше. Хорошо.
Да.
Ладно.
Да.
Последний вопрос. Узнал ли я что-то новое о России и россиянах, что меня особенно заинтересовало? Но для меня было очень интересно, что вы выглядите так красно. Я знал, что есть очень много народов в России, но сейчас я вижу вас, а нельзя сказать, ну, типичный россиянин выглядит... Вот так. Вот было очень интересно для меня. Потому что у нас в Австрии есть это представление, что русские люди всегда очень высокого роста, что они очень брутальные мужчины, значит, широкие плеча. Женщины всегда очень тонкие и с русыми волосами. Да, вот меня очень заинтересовало, что вы такие разные люди.
Вы правильно совершенно заметили, вот студентка сказала, через тандем они на свою культуру смотрят по-другому. И они действительно, кто же мы? Теперь, вот когда мы узнали, только в сравнении культур мы познаем сами себя. Это первый момент. И второй момент, вы обратили внимание на непринужденную атмосферу во время этого. Это не урок, это не занятие. И друг друга исправляют, друг другу помогают. Видите, вот принцип тандема, когда говорят на твоем языке, ты учитель, когда говорят на другом языке, учитель он. Вот этот вот момент.
Ну, вот
культуры.
Я хочу отдать должное вот тем ребятам, которых мы видели, да, потому что, смотрите, такая интересная информация, смешная, да, я бы на месте российской студентки, я бы просто веселилась и хохотала. А она при этом еще, значит, вот как-то его
серьезно
да. очень исправляет, там, ударение, да, и все говорит. Но ведь может быть и наоборот. Вот я про риски тоже вашей методики. Может быть, как раз студент нудный, или у него канцелярский слог такой, и он, значит, объясняет человеку, как надо разговаривать, и в итоге этот иностранный студент начинает говорить на каком-то, да, ужасном русском языке. Ведь так тоже может быть.
Значит, вот в тандеме, в принципе, преподаватель отходит на второй план. Если вы заметили, преподаватель периодически подходил. Но, тем не менее, во время работы в парах преподаватель подключается, помогает, если нужно. Если он видит, что возникает такая вот трудность в общении, то есть он здесь включается. Но только на этапе вот работы в паре. Когда вы видели, когда бывает презентация, преподаватель вообще не... Здесь уже никаких исправлений нет. И здесь идет вот именно взаимообучение. Взаимообучение, взаимознакомство.
Вы меняете пары часто или
значит,
они...
Вот правильно
вот на
сказала
курс?
Александра, пары никогда не повторяются.
Да.
Каждый раз случай,
день.
Вот правильно сказал, случай, каждый день пары не повторяют. То есть вот эти карточки, которые раздают, там, да, иногда говорили, вот он достал, он говорит, а я уже с ним работал, все, давайте-ка поменяемся. ты работал, пересядьте, пожалуйста, вот они меняются. У него как, поэтому они постепенно прошли по кругу, они с каждым поговорили и каждого узнал. Всегда случай определяет, потому что сегодня тебе одна карточка досталась, завтра другая, у тебя уже другой партнер.
Да, это тоже, мне кажется, это очень важный момент говорить с разными людьми. Я ваши впечатления, я специально не стала записывать ваш разговор, вот то, что говорили, да, ваш вот этот вот текст, который вы сказали по-русски.
Вчера я первый раз работала в паре с моей русской другой, подругой, которая со мной в общежитии, в одной комнате.
Да, это было первое. Простите, в комнатах они живут тоже. Один вместе. Австриец, один русский, для того, чтобы они могли общаться.
Мы говорили об этом, что просто что случилось на этих трех неделях, и какие разницы между нами, между австрийскими студентами и студентами из России, и что для них был большой шок, и что да, какой-то сюрприз, и тоже, что нам очень нравилось, что нам понравилось о программе, о тандеме, и что могло бы быть следующий год чуть-чуть лучше.
Я хочу сказать, что там есть очень такой правильный вопрос, а что показалось лишним? Он такой тактичный в меру, но тем не менее, все-таки это хороший вопрос, и это важно на самом деле, и в понимании друг друга тоже. Что показалось лишним, Александр, напомните вам?
Лишним. Между студентами там ничего лишнего не было. Нам...
А в самой программе?
В самой программе.
Или в окружении? Кто-то говорил про охранников, если я...
Да, это была я. Это просто... В Австрии это не так. У нас, когда в общежитии, придете в ваше общежитие, это как нормальный дом, нормальные квартиры. Но здесь там охрана на каждом этаже. И всегда вам надо показывать вам ваш пропуск. И это нам, австрийцам, кажется как-то странно.
Да. Это охрана или это действительно дежурные?
Нет, охрана только внизу при входе. Mm-hmm. На каждом этаже это дежурные просто. Да. Это не охрана. Это дежурный, который может помочь, выдать ключи и так далее.
Что каждый раз мы пошли пообедали, возвращаемся, и надо показать, представить. Так. Но они, во-первых, security тоже меняется. Вот, и поэтому запомнить всех вас сложно. Вас 75 человек. Поэтому для вашей же безопасности, понимаете?
Но австрийцам может кажется как-то, что нет, очень дискомфортно, не очень много свободы, и что австрийцы знают, что они самостоятельные люди, и что они могут взять ключ и уйти, и вернуться, и открыть комнату. И здесь, просто это как-то невозможно. Да.
Понятно.
Вручить ключи.
Давит это на вас, да? На вашу психику давит это?
Ну, я думаю, что только в первый и второй день, и потом уже...
Это уже привыкли.
Да, мы привыкли, и когда мы об этом думаем, это, конечно, как-то практическое. Вам не надо взять ключ с собой и думать, если вы его потеряли.
Нет, ну это нет, да. На самом деле это действительно такая история, наверное, советских времен еще идущая. Вот то ли недоверие к самим студентам, что то ли наоборот подстраховка, гарантия родителям, что ничего с вашими детьми не случится.
И такой пригляд. Дежурные есть в обычных гостиницах в Москве.
Да, хорошо. Да, я поэтому Габриэле хочу спросить, вот продолжайте тему того обсуждения, какие-то вещи вам показались, может быть, лишними или странными, непривычными вот из той жизни, которая тут в России вас ожидала?
Вот, вот я должен сказать, что это не мой первый раз в России вообще. Я уже, это мой третий раз. Я раньше работал в детском лагере вожатым в Брянской области, поэтому я вот Москва это
опыт
же
работы
да,
есть.
Это, да, и Москва это не совсем Россия, скажем так. Mm-hmm. И поэтому у меня другие впечатления. Я уже привык.
У вас очень теплые отношения с дедушкой.
Да. Да.
Поэтому.
Или я пытаюсь понять, да, то есть, ну, да, хорошо, интерес, какое-то любопытство может возникнуть вот оттуда, но дальше. Но дальше.
Ну вот. Впечатление, вот, скажем, я всегда думал, что русские и итальянцы, ну, у нас есть очень похожая душа, И скажи, вот, допустим, организация похожа. И вы очень гостеприимны. И у нас вообще в Италии есть такой, такой стереотип русских, которые они закрытые и не общательные люди. Но это наоборот вообще. И то, что мы узнали, это что русские очень похожи на итальянцев. Поэтому ну, нам все больше и больше нравится.
Ну, смотрите, это созвучно, между прочим, мнению, иногда говорят про российских музыкантов, которые действительно в мире как-то разъехались, и их можно там... Знаете, что они более эмоциональны, чем остальные, и вот нам изнутри, там, в России, да, кажется, что, ну, вот это не так, а про музыкантов говорят, что да, вот темперамент такой вот да. Очень эмоциональный.
А и наши музыканты в России, у них были вообще успехи, были огромные. Поэтому...
Да-да-да, вот вспомните наших, вернее, мы-то любим ваших,
ну,
Катуни,
да.
Я не знаю.
Ну да, Катуньо, Альбано, Альбано, вот
да,
эти.
Постоянно вас спрашиваю.
Да, и студенты российские, они всегда, они больше, чем нас знают о Альбано, о Челентано, серьезно. И это было...
Да-да-да.
Я в шоке.
Ваши ровесники.
Да-да-да-да. И мы просто в шоке были.
Тамара Басуду спрашиваю, а какие песни вы предлагаете исполнять итальянцам? Потому что, может быть, в общем, тоже будет шок.
Так, что? Ну вот мы начали с его любимой
раз,
песни, да, «Подмосковные вечера». И сегодня они с большим удовольствием 2x24 разучивали. Они прямо все... Там все ходуном ходило.
Вы специально подбираете что-то такое, может быть, несложное текстовое, с повторами, ритмичное? Как вот есть какой-то принцип?
Принцип настроения. Я вижу, они устали, допустим, за целый день. И 2x24 – это великолепное такое расслабление и... Они с удовольствием это делали. Мы повторили. Мы повторили числительные.
Да, да. Хотя числительные у нас это,
да, это
плохо получается.
Слабое место. Вот, и поэтому мы повторили с большим удовольствием. То есть и спели, и повторили грамматику. И я им показала, какими суффиксами они образуются. Там дважды два, дважды. Там суффиксом «жды» или, допустим, «пятью пять». Вот. И потом немножко поработали, оказывается, им надо подтянуться по математике. Да, вот к понедельнику они еще повторят таблицу умножения, вот для того, чтобы, ну, в общем, полностью владеть.
Есть специальный курс, кстати, русский язык через песни.
Да, у нас прекрасный.
Через песни, где через песни усваивается грамматика, лексика, фонетика,
да,
и культура. Специальный курс такой есть.
А то, что касается ваших занятий, вы тоже берете то, что, вот, кажется, соответствует моменту, или есть какой-то набор, который, как правило?
Что вы имеете в виду? Песни?
Песня, да. Песня.
Дело в том, что, я прошу прощения, я не дорассказала. Значит, мы пользуемся, у меня на моих уроках просто настольная книга. Книга профессора Бердичевского. «Русский язык через песню». Да,
русский язык. Это вот и есть «Русский язык через песню».
Да, она так и называется.
Ну, спрошу тогда самого профессора Бердичевского.
Да,
собственно говоря, вы как песни подбираете?
Значит, там есть песни.
Вот в эту прекрасную книгу.
Там три, да, это замечательный бестселлер. Там три раздела в песне. Песни для начального курса, потом для среднего, для продвинутого курса. Начинается с самой элементарной песни. Это крутится, вертится шар голубой, потому что там где эта улица, где этот дом, это первое.
Ничего себе, вот это крутится.
Именно «ца», вот мы усваиваем. Но там главное идет, где эта улица, где этот дом, где эта девушка, что я влюблен. Там нужно подставлять слова другие и так далее. Потом идет вот совершенно верно. 2x24, где идет работа над, скажем, числительными. Над видами глагола, например. Мы же работаем над песней, скажем, «Еще не вечер», где там используются виды глагола, и они отрабатываются в этой, и так далее. То есть мы исходили из программы обычной, которая идет, вот грамматика фонетика и так далее. А в данном случае на тандем песни выбирает преподаватель. Они могут из этого. У них, кстати, вот завтра будет КВН между австрийскими и российскими студентами, австрийские на русском языке, там две команды, и там есть задание инсценировать песню, одну из тех, которые они учили, показать ее в пантомиме, например.
Да. Отлично. Но у нас нет возможности это посмотреть, зато есть возможность послушать. Это продвинутый курс, я так понимаю, да?
Вот этот, который вы видели, да.
Да, да. У нас есть возможность послушать фрагмент на немецком языке, который исполняют российские студенты, и наоборот.
Угу.
Ein Wort auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit, Wünsche ein Счастья, Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит.
Да, вот я хочу сказать, что каждое занятие тандема заканчивается песней. Вот это мажорное настроение, они должны уходить с этим мажорным настроением, что вот все было хорошо.
И мне очень понравилось, что подпевают русские студенты, когда поют немецкий
народ. Да, совершенно верно.
И наоборот.
Песни, обычно известные песни берутся и в Австрии, и в России.
Да, это такая прекрасная история. Но давайте поговорим про трудности. Да? Есть ли какие-то особенности, вот, допустим, которые связаны с обучением? Вот, ну, ваши студенты на немецком в основном говорят, да, я так понимаю? Вот.
Вы имеете как родной язык?
Да.
Немецкий, да?
Да.
В Австрии немецкий,
да,
язык.
Немецкий, да, немецкий. Да. И вы ими именно занимаетесь, вот этот вот университет. И, кстати, он, я посмотрел, он прикладных наук, да?
Ну, это все университеты экономические. Это вернее, не он называется. Вообще, это была создана такая альтернатива. По-немецки это Fachhochschule, по-русски это институт. Это было как создано, открытое в 90-е, в 93-м, в 95-м году открылись такие, как альтернатива университетам. Дело в том, что задача австрийского университета не готовить к профессии. Австрийский университет к профессии не готовит. Он дает общее теоретическое образование. А профессию человек получает потом на фирме. Так вот, это вызвало много нареканий. В Австрии перманентная реформа высшей школы. Перманентно, она не прекращается.
Так вот, Вы как профессор приветствуете это или сложно
что?
Жить? Перманентную реформу
образования? Нет, перманентную я не приветствую, потому что она действительно
мешает.
Бесконечная. Так вот, как альтернативы были открыты так называемые Fachhochschulen, то есть институты или университеты, это прикладных наук, которые бы сочетали теорию с практикой. Каждый студент вот этой Fachhochschule, вот мои студенты, они сейчас на 3 месяца приедут в Россию на производственную практику обязательно. То есть они сочетают теорию с практикой, это раз. И во-вторых, там очень четкий план учебный. Они знают, через 3 года он будет бакалавр. В университете вы можете учиться, вот Александр может подтвердить, вы можете учиться 10 лет, 12 лет, пока вы его не закончите. Потому что там выбираешь, ты в университете можешь выбрать один предмет. Вот ходишь на этот предмет, его сдаешь, потом другой. Здесь счет как в школе. Вот. И поэтому вот эти так называемые университеты прикладных наук, институты, они набирают мощность, их все больше и больше становится, и студенты выбирают именно их. И менеджеры, которые принимают на работу, их с удовольствием, потому что они знают практику. И вот сочетание теории и практики – это на знамени этих университетов прикладных наук.
Смотрите, как интересно. Это обратный процесс российскому, да? Потому
совершенно
что
верно.
Как раз в России все говорят, что это очень такое конкретно заточенное образование, и поэтому, если меняется технология, меняется мир, нет. Его потом трудно куда-то встроить. Ты 6 лет учишься, за это время изменилась технология, ты уже не вписываешься, даже там, условно говоря, в какое-то современное производство. Надо учить каким-то общим вещам.
Да.
Оказывается, что...
Понимаете, я был поражен, когда я говорил с министром образования, и он сказал, вы знаете, а университет не ставит своей целью подготовить к профессии. Он должен знать общие теоретические знания, общий кругозор, да. А профессию, где профессия? На производстве. То есть, другими словами, учитель не готовится к профессии путем привыкания к педагогической профессии, он становится учителем.
Мы от трудностей ушли. Есть трудности вот в понимании, ну, какие-то вот важные вещи, связанные, может быть, с фонетикой, с устройством.
С языком.
Да, с ухом, может быть, слышит. Ну, нет, то есть вот какие-то
значит,
вещи такие.
Самые трудные в любом языке. Вот вы какой язык учили?
Английский учил.
Английский. Да. Как вы думаете, что самое трудное в английском языке для вас?
Это зависит от ситуации.
Нет. Вот что самое трудное вообще в любом языке для меня изучающего?
В языке, конечно, понимать речь
не обязательно. Ну, это можно отточить. Трудное всегда для меня то, чего нет в моем языке.
Конечно.
Вот, допустим, в немецком языке отсутствует система видов глагола. Вот. Поэтому самый трудный момент – вид глагола. Я знаю трех преподавателей вузов в Австрии, которые не делают ошибок в видах глагола. А что трудное, скажем, в германских языках? Чего нет в русском языке, в грамматике? Артикля. Самое трудное – это употребление артикля для вас. В английском, в немецком языке для русских. Не употребление, именно когда нужно какой артикль употребить. Поэтому самое трудное – это виды глагола. Это можно заниматься много, для этого нужно прожить в России, чтобы чутко. Вы это воспитали с молоком матери, вид глагола. Как у нас объясняют, что делать, что сделать. Да?
Да.
А для них, что делать, что сделать – это одно и то же.
То есть это
хорошо,
не критерий.
А когда нужно говорить, что делать, а когда нужно, что сделать и так далее. Вот это самое трудное в грамматике. Фонетика, лексика – это все можно выучить, зазубрить. Понимаете, вот есть такой блестящий, говорит, акцента нет. Раз – не тот вид. Все, это не русский. Это не русский, значит. Он говорит, то же самое, как по-немецки, без всякого акцента, но не тот артикль употребил. Нет, это уже не австриец, не немец, не итальянец, понимаете? Это вот самое то, чего нет в моем языке. Все, что есть, я выучу, затренирую, побывая в стране.
Да,
те же проблемы и в итальянском. Тоже отсутствие видов глагола.
Виды глагола – это самое трудное. Для, вот для Александры это не будет проблемы, поскольку у нее чешский язык. В любом славянском языке есть виды. В чешском, в польском. У меня есть студенты из Хорватии, из Чехии. Для них нет проблем с видами. А вот для австрийцев это большие проблемы.
А еще глаголы движения и приставки.
Это тоже самые виды. Да, те же самые виды. Идти, пойти.
Да. Вот такие. Нет видовых коррелятов, то
конечно,
есть видовых пар. Понимаете?
Да.
Если мы можем противопоставить, допустим, читать и прочитать, так не скажешь по-итальянски. То есть там нужны специальные какие-то или слова, какие-то...
Ну, глаголы тоже.
Да,
которые помогают.
Которые помогают, да, вот выразить там то или иное, тот или иной вид.
Ну, в принципе, для меня трудно то, чего нет в моем языке. Все остальное я выучу.
Абсолютно. Но я хочу сказать, что вот то, что касается летней школы и вот русского в тандеме, о котором мы так говорим подробно, там есть еще целый ряд каких-то навыков, которые студенты получают. Может быть, они получают их и в других местах. Но, тем не менее, здесь, да, вот в какой-то момент надо встать и на чужом для тебя языке сказать, сформулировать, тебя не поправляя. То есть ты не сидишь вот напротив своего приятеля и вот спокойно не беседуешь. Ты должен еще какую-то сделать такую важную вещь и выступить перед всеми. И вот не тет-а-тет, а перед всеми. И причем сформулировать и быть интересным. Это тоже такой навык, который вот, ну, не всем, я не знаю, как российские с этим справлялись, да, но вот мы записали австрийских студентов, поскольку они говорят по-русски, а российские говорят по-немецки. Вот попрошу показать нам фрагмент. Это такой заключительной презентации вот того обсуждения.
Это в тандемах, но дело в том, что еще один момент здесь. Каждый австрийский студент должен подготовить презентацию об Австрии на русском языке. Каждый российский студент должен подготовить презентацию на немецком языке о России. Понимаете, у нас какой парадокс получается? Вот вы учили английский. Вы о Лондоне можете рассказать на английском, а о Москве не сможете.
Да, был специальный топик про Лондон, про Лондон, который
понимаете,
все
понимаете, какой парадокс получается? Вот я в Австрии, там в председатель комиссии всех олимпиад, они мне начинают рассказывать. Москва была основана, я говорю, это я знаю без тебя, я москвич, ты мне расскажи о Вене. О Вене мы не учили, в учебнике это нет. Я могу о России. Видите, какой парадокс?
Да.
Я учу язык для того, чтобы беседовать с носителем языка. Я говорю учителям, смоделируйте ситуацию, где я буду о Москве говорить с русским. Ему о Вене интересно знать, а о Вене этого нет. И поэтому вот презентации должны быть о моей стране на языке моего партнера. Это каждый должен сделать такую презентацию. Это вот монологическая речь у них развивается. Они заранее ее готовят. А здесь презентация, конечно, результат работы в тандеме.
Да, и я хочу добавить, что Анатолий Леонидович решает проблему, кто будет эту презентацию сейчас вот в данный момент вам показывать. Очень простым образом он кидает такое специальное, я не знаю, это такая...
Фрисби называется.
Вот, да, фрисби кидает. И тот, на кого она падает, эта тарелочка, тот выходит...
Если нет желающих.
Да, если нет желающих. Если нет желающих, да. Ну вот мы смотрим, как презентация проходит.
Können wir etwas Neues lernen und alle Spiele gefällt mir besonders.
Мне очень понравилось сидеть или в комнате отдыха, или на кухне и разговаривать с тандем-партнерами, просто общаться, разговаривать, петь песни на разных языках. Русские, немецкие, пить яблочный сок.
А, да. Это хорошее дополнение.
И играть пантомиму. Это такие вещи. Ну, так? Проходил. Окей, спасибо.
Проходила. Ну, это шарада.
Шарада, да,
мне поразило, что нас очень часто снимали на камеру. Например, в начале этого тандем программы или сейчас тоже. Хорошо. А другая вещь, это, ну, в России обычно не свистят, люди не свистят. И мне нужно было привыкнуть к этому, потому что я очень люблю свистеть.
В России поговорка есть какая?
Не свисти денег не будет.
Знаете поговорку?
Нет.
Я очень люблю жить в этом городе.
Любите жить?
Я тут мне нравится.
Вы
давно живете? А нравится вам? Да, я никогда не жила в каком большом городе. Ага. Это всегда очень интересный опыт для меня. Mm-hmm. И мы ничего не поросли. У меня не было шок. И тогда я уже была один раз в России, и поэтому я знаю, как жизнь здесь, какая жизнь здесь. И я чуть-чуть знаю о русских людях. Но я очень люблю познакомиться с русскими студентами и говорить о жизни в России, о жизни в Австрии, потому что здесь я очень-очень часто думала о Австрии и как мы живут, и как у нас есть общение и наше поведение, и раньше я не так думаю об этом.
Смотрите, такой интересный результат, да, который показывает, как языковая практика в тандеме ломает стереотипы и дает такой повод поразмышлять о самом себе. Мы сегодня говорили об этом с профессором Университета прикладных наук Бургенланда Австрии Анатолием Бердичевским, преподавателем русского языка как иностранного Тамарой Фатулаевой и студентами Габриэлем Девека Италии и Александрой Гаттингер из Австрии. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».